Дополнение к житиям. Кассета 4. Второй том «Добротолюбие», страница 658. Святого Исаака Сирианина. Подвижнические наставления. Пункт 45. Когда ведение вознесется над земным и над попечениями о делании земного и начнет испытывать свои помышления в том, что сокрыто от очей внутри, и прострется горе, и последует вере в попечение о будущем веке и возделение обетованного нам, и в изыскании сокровенных тайн, тогда сама вера поглощает это ведение и обращается, и рождает оное снова, так что всецело делается оно духом. Тогда может оно воспарять на крыльях в область бесплотных, касаться глубин неосязаемого моря, представляя в уме божественные и чудные действия правления в естествах существ мысленных и чувственных, и разыскивать духовные тайны, постигаемые умом простым и тонким. Тогда внутреннее чувство пробуждается для духовного делания по тому чину, какой будет в той жизни бессмертие и нетление. Потому что еще в здешнем, как бы в тайне, прияло мысленное воскресение в истинное свидетельство о всеобщем воскресении. Вот три способа ведения. С того времени, как начинает человек различать зло от добра, и пока не изыдет он из мира сего, ведение души его пребывает в сих трех мерах. И полноту всякой неправды и нечести, и полноту правды, и то, чтобы коснуться глубины всех тайн духа, производит единое ведение в трех сказанных мерах, и в нем заключено всякое движение ума, когда восходит или нисходит он, в добре или в зле, или в среднем между добром и злом. Сии же меры у отцов называются естественное и противоестественное и сверхъестественное. Это суть три направления, по которым возводится и низводится памятование разумной души, когда по сказанному или по естеству делает кто правду, или превыше естества восхищает ее памятованием в созерцании Бога вне естества, или исходит пасти свиней, как расточивший богатство своей рассудительности, работая со множеством демонов. Первая степень ведения охлаждает душу для дел шествия по Богу. Вторая согревает душу для скорого течения к тому, что на степени веры. Третья же есть упокоение от делания в едином. В едином упражнении ума, наслаждающееся тайнами будущего. Но как естество наше не может еще совершенно возвыситься над состоянием омертвения и тяготой плоти, то пока человек живет во плоти, остается в переходном состоянии от одного к другому. То, как убогий нищий, душа его начинает совершать служение во второй, средней степени добродетели, то, подобно приявшим духа сыноположения в таинстве свободы, наслаждается духовной благодатью по достоинству дающего оную, и опять снова возвращается к смирению дел своих, совершаемых с помощью тела, ибо в веке несовершенном нет совершенной свободы. Дело ведения на второй степени состоит в делании и продолжительном упражнении. Дело же его на третьей степени есть делание веры, которое не делами производится, но исполняется духовными умопредставлениями, в чисто душевном делании, и оно превыше чувств. Веру же разумеем не ту, какую человек имеет в рассуждении разности достопоклоняемых божественных ипостасей и чудного домостроительства в воплощении воспринятием нашего естества, хотя и сия вера крайне высока, но веру, воссиевающую в душе от света благодати умным свидетельством, подкрепляющую сердце, чтобы не поколебалось оно в несомненности надежды, далекой от всякого сомнения. И вера сия обнаруживается в приращении слуха, обнаруживается не в приращении слуха ушей, но в духовных очах, которые видят сокрытые в душе тайны, невидимое божественное богатство, сокровенное от очей сынов плоти, и духом открываемое тем, которое питается с трапезы Христовой, в поучении законом Христовым, как сказал Господь: «Если заповеди мои соблюдаете, пошлю вам утешителя духа, духа истины, которого мир не может принять, и тот научит вас на всякую истину». Еще иное различение ведений. Ведение, которое занимается видимым или чувствами приемлет, что передается от видимого, называется естественным. Ведение же, которое занимается силой мысленного внутри себя природами существ бесплотных, именуется духовным, потому что ощущение приемлется духом, а не чувствами. И по причине сих двух рождений, ощущения вещей видимых и духовных, то и другое ведение бывает в душе отвне, а ведение, подаваемое божественной силой, именуется сверхъестественным, и оно более недоведомо и выше ведения. И созерцание этого ведения душа приемлет не от вещества, которое вне ее, как в первых двух ведениях, но внутри ее самой невещественно, даром, скорое сверхчаяние обнаруживается, открывается то из самой внутренности, потому что, по слову Христову, Царствие Небесное внутрь вас есть. Не преобразованием питает надежду, не преобразованием, не соблюдением приходит во внутри образа, запечатленного в сокровенном уме, открывается само собой, без помышления о нем. Первое ведение бывает следствием непрестанного занятия и рачительности обучения, второе – следствием доброго жития и разумной веры, а третье дано в жребии одной вере, которая упраздняется в ведении, и дела приемлет конец. 50. Не сомневайся в силе молитвы нашего стихословия, когда во время молитвы или ежечасного чтения не последует за ними сильного возбуждения и непрестанного сокрушения. Сказанное из опыта слово необходимо принимать, хотя изрекший то и не книжный человек, потому что и царские сокровища, хотя больше всех на земле, но не пренебрегают тем, что принять вдобавок к себе овал, взятый у нищего, и из малых потоков наполняются реки и делаются великими в течении своем. Воспоминания о добром и воспоминания о худом как бы перстом указывают нам или на срамоту наших помыслов, или на высоту нашего жития, и каждая по роду своему укрепляет в нас помыслы и движения, или десных, или левых. Мы бываем заняты ими в тайне ума нашего. Но в этом мысленном занятии изображается удел нашего жития, и в нем мы можем увидеть себя самих. Если любовь, подобная малому светильнику, питаемому елеем, с истощанием которого светильник угасает, или дождевому потоку, которого течение прекращается с оскудением, составляющей его дождевой воды. Но если любовь, подобная бьющему из земли источнику, никогда не оскудевающему. Первая есть любовь человеческая, а вторая – божеская, Бога имеющая своим виновником. Хочешь ли насладиться стихословием во время службы своей и постигнуть смысл произносимых тобой словес Духа? Отложи совершенно в сторону количество стихословий, не принимая в расчет знания меры в стихах, оставь обычные громогласия. Но углубляйся умом твоим в изучение словес Духа, пока душа твоя не возбудится к высоким разумениям и через то не подвинется к словословию или к полезной печали. В рабском же делании, вычитывании только положенного, нет мира уму. А смущение отнимает обыкновенно вкус у смысла и понятливости и расхищает мысли. Смущение прилично назвать колесницей дьявола, потому что сатана имеет обычай, подобно ездоку, восседать на ум. Брать с собой кучу страстей, с ними входить в несчастную душу и погружать ее в смущение. 55. Не прикословь помыслам, всеваемым в тебе врагом, но лучше молитвой к Богу прерывай беседу с ними. Не во всякое время имеем мы силу так воспрекословиться противным помыслам, чтобы прекратить их. Напротив того, в таковом случае нередко получаем от них язву, которой долгое время не уврачуешь. Несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие, враги успеют поразить тебя. Но когда и победишь ты их, и тогда нечистота помыслов осквернит ум твой, и зловоние смрада их надолго останется в обонянии твоем. Употребив же первый способ, будешь свободен от всего этого и от страха, потому что нет иной помощи, кроме Бога. Когда во время пребывания твоего в келейном безмолвии обращаешься к рукоделию, не обращая отеческой заповеди в покрывало своему сребролюбию, не обращай. Во избежание уныния пусть будет у тебя небольшое дело, не возмущающее ума, но не забывай, что молитва в чине своем выше всего. Будь уверен, что хранитель твой всегда с тобою, и что вместе с другими тварями и ты стоишь под единым владыкой, который единым мановением приводит все в движение и все устрояет. Стой же мужественной и благодушествуй. Ни демоны, ни губительные звери, ни порочные люди не могут исполнить воли своей на вред тебе и пагубу, если не попустит этого изволения правящего и не даст им этому места в определенной мере. Поэтому говори душе своей, есть у меня оберегающий меня хранитель, и ни одна из тварей не может явиться передо мной, разве только будет повеление свыше. Если же есть на то воля владыки моего, чтобы лукавые возобладали над созданием, то принимаюсь ей, не огорчаясь, как не желающий, чтобы воля Господа моего осталась без исполнения. Таким образом, в искушениях твоих будешь исполнен радости, как уведавший и в точности сознавший, что управляет и распоряжает тобой владычине мановение. Так подкрепляй сердце свое упованием на Господа. Хранение языка не только заставляет ум воспрянуть к Богу, но и делом явным, совершаемым с помощью тела, втайне доставляет великую силу к их совершению и также просвещает и в тайном делании, как говаривали отцы, потому что хранение уст заставляет совесть воспрянуть к Богу, если только соблюдает кто молчание сведением. За всякой мыслью доброго желания последует ревность, горячностью своей уподобляющаяся огненным углем. И она обыкновенно ограждает эту мысль и не допускает, чтобы приближалось к ней какое-либо сопротивление, препятствие и преграда. Это есть добродетель, без которой не производится доброе. Некто, облеченный во Христа, ревность эту назвал псом и стражем закона Божия. Эта сила ревности двумя способами пробуждается, укрепляется и воспламеняется. На хранение дома души также двумя способами приводится в изнеможение, дремоту и леность. Пробуждение и воспламенение ее бывает, во-первых, когда человеку приходит на мысль какой-нибудь страх, заставляющий его бояться за то благо, которое он приобрел, или имеет в виду приобрести, чтобы не было оно украдено или уничтожено. Когда возбужден этот страх, тогда ревность день и ночь разгорается, как пылающая печь. И, подобно херувиму, непрестанно внимает тому, что окрест, и всеусердно бледет свое благо от всяких вражеских искушений совне и совнутрь. И другой есть способ воспламенения этой ревности, когда в душе наиболее возрастает вожделение добродетели. И в какой мере возрастает в душе это вожделение, в такой же воспламеняется и ревность к добродетели. Первый повод к охлаждению ее есть, когда в душе уменьшится или прекратится самое вожделение добра. А второй повод, когда войдет в душу какой-либо помысл уверенности и отважности и утвердится в ней, и человек станет надеяться, думать и держаться той мысли, что нет ему причины бояться потерпеть вред от какой-либо силы. Потому слагает в себя орудие ревности, и бывает дом без стража, пес засыпает и надолго оставляет стражу. То и другое бывает от того, что вошел в душу какой-либо самый тонкий помысел гордыни и возгнездился там. Или человек стал более предаваться попечению о приходящем, или частому обольстительному для него сообщению с миром. Или бывает это от чрева этой госпожи всего худого. Всякий раз, как подвижник вступает в общение с миром, душа его тотчас изнемогает. То же бывает, когда сходится оно с многими, которые под тщеславие неизбежно сокрушают душу его. Ум подвижника, входящего в общение с миром, уподобляется кормчему, который спокойно идет по морю и внезапно попадает в середину подводных камней и терпит крушение. 60. Предпочитать доброе изволение есть дело желающего. Довершать же выбор доброго изволения – дело Божие. Для этого человек имеет нужду в Божьей помощи. Будем же делать так, чтобы за появляющимся в нас добрым желанием следовали частые молитвы, с прошением не только оказать нам помощь, но и показать, благоугодно ли желание сие воле Божией или нет. Ибо не всякое доброе желание входит в сердце от Бога, но только то, которое полезно. Иногда человек желает доброго, но Бог не помогает ему, потому что иногда подобное этому желание входит и от дьявола, не на пользу нам, а во вред. или потому что дело желаемое не в меру нам, так как мы не достигли еще соответствующего тому жития, или потому что оно чуждо принятому нами на себя образу, или потому что не пришло еще время, когда можно исполнить то, или начать его исполнение, или потому что не имеем ни ведения, ни телесных сил, достаточных для него, или потому что обстоятельства времени не способствуют нам в том. Дьявол, между тем, всячески ухищряется прикрасить такое дело благовидностью, чтобы склонить на него, расстроить душевный покой или причинить вред телу. Поэтому надлежит тщательно обсуждать и доброе желание. Лучше же с советом все твори. Добродетель есть матерь печали, а от печали рождается смирение. Смирение дается благодать. И воздаяние потом бывает уже не в добродетели и не труду ради ее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые будут напрасны. Господь требует ни одного делания заповедей, но более исправления души, для которого узаконил заповеди. Тело равно действует и в правых, и в левых делах. Ум же при всем правом является или погрешает, судя по настроению своему. Дарование без искушений – погибель для приемлющих то. Если делаешь доброе перед Богом, и Он дает тебе дарование, умоли Его дать тебе умение смириться, сколько для тебя прилично, или приставить к тебе стражу над дарованием, или взять у тебя то, чтобы оно не было для тебя причиной погибели. Ибо не для всех полезно хранить богатство. 65. Добродетели сопряжены со скорбями. Кто уходит от скорбей, тот, несомненно, разлучается и с добродетелью. Если желаешь добродетели, то предай себя на всякую скорбь. Ибо скорби рождает смирение. Пока не достигнем истинного ведения, да то ли посредством искушений приближимся к смирению. Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому отверстся дверь гордости. Когда человек пребывает в гордости, тогда удаляется от него промыслительный ангел, который близ него и возбуждает в нем попечение о праведности. Когда же человек оскорбит этого ангела, и он удалится от него, тогда приближается к нему чуждый дух тьмы, и с того времени нет уже у него попечения о праведности. Бог нередко попускает, чтобы добродетельно искушаемы были чем-либо. Дозволяет, чтобы отовсюду восставали против них искушения, поражает их в теле их, как Иова ввергает в нищету, делает, что отступает от них человечество, поражает их в том, что приобретено ими. Только к душам их не приближается вред. И невозможно, чтобы, когда идем путем правды, не встретилась с нами печаль, тело не изнемогло в болезнях и трудах и пребывало неизменным, если только возлюбим жить в добродетели. Когда человек совершает шествие своего по Богу и встретится с ним что-либо подобное, тогда неприлично ему уклоняться от стези своей, но должен с радостью, без пытливости принимать это и благодарить Бога, что послал ему благодать и сподобился он ради Бога впасть в искушение и соделаться сообщником в страданиях с пророками, апостолами и прочими святыми ради пути этого претерпевшими скорби. От людей ли, от демонов ли, от тела ли придут на него искушения, да будет это для него поводом к благодарению. Ибо невозможно, чтобы Бог, возжелавшему пребывать с ним, иначе как оказал благодеяние, а не послав на него искушение за истину, как и человеку соделаться достойным того, чтобы сподобиться этого величия, то есть войти в искушение и возрадоваться, невозможно без благодати Христовой. Дело это столь велико, что святой Павел явно называет дарованием, когда человек сподобляется пострадать ради надежды на Бога, говоря филиппийцам: «От Бога вам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него». Филиппийцам 1:29. Также святой Петр написал в послании своем: «Когда стражите ради правды, то вы блаженны, потому что сделались общниками страстей Христовых». Не надлежит тебе, когда, тогда как живешь пространно, радоваться, в скорбях же потуплять лицо и почитать их чуждыми пути Божию, ибо стезя его от века и от родов крестом и смертью пролагается, А у тебя откуда такая мысль, прохладно идти путем Божьим? Да знай из этого, что ты вне пути Божьей удаляешься от Него, не хочешь идти по следам святых, или намереваешься устроить себе иной особенный путь, и по нем идти не страдая. Путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходил на небо, живя прохладно. О пути же прохладном знаем, где он оканчивается. Истинные праведники всегда помышляют себе, что недостойны они Бога, и самое то, что они истинные праведники, дознается из того, что они признают себя окаянными и недостойными попечения Божия, исповедуют сие тайно и явно, и умудряются на это Святым Духом, чтобы пребывать в труде и тесноте, пока находятся в жизни сей. Время же упокоения Бог соблюл им в будущем веке. И имеющие в себе живущего Господа, по сему самому не желают быть в покое и освободиться от скорби, хотя по временам и дается им таинственное утешение в духовном. Такова воля Духа, чтобы возлюбленные Его пребывали в трудах. Не Дух Божий пребывает в тех, которые пребывают в покое. Тем и отличаются сыны Божии от прочих, что живут они в скорбях, а мир гордится роскошью и покоем. Не благоволит Бог, чтобы возлюбленные Его покоились, пока они в теле, но более восхотел, чтобы они, пока в мире, пребывали в скорби, в тяготе, в трудах, в скудости, в наготе, в нужде, в унижении, в оскорблениях, в утружденном теле, в печальных мыслях, чтобы исполнялись на них сказанное: «В мире будете иметь скорби». Господь знает, что живущим в покое невозможно пребывать в любви Его, и потому отказывает им в покое и услаждении оном. 70. По любви, какую святые показали к Богу, страдая за имя Его, сердце их приобретает дерзновение взирать на Бога непокровенным лицом и просить Его с упованием. Велика сила дерзновенной молитвы. Потому попускает Бог, чтобы святые Его искушаемы были всякой печалью, и также опытно изведывали помощь Его и то, сколько промышляет о них Бог. Вследствие искушений приобретают они мудрость и из опыта почерпают ведение о всем, чтобы не потерпеть осмеяния от демонов. Если Бог упражнял их в одном добром, то не доставало бы им обучения в другой части, и во браниях бывали бы они слепы. Если человек не бывает сперва искушен испытанием худого, то он не имеет вкуса в добром, чтобы, когда встретится в худом доброе, воспользоваться тем сведением, как своей собственностью. Как приятно знание, заимствованное самым делом из опыта и из упражнений, и какую силу доставляет оно тому, кто долговременным опытом своим приобрел то в себе самом. Это познается теми, которые изведали содействие этого знания, равно как немощь естества и помощь божественной силы, и уверились в этом. Ибо тогда только познают они это, когда Бог, удержав сперва силу свою от содействия им, приводит их в сознание немощи естества, трудностей искушений, лукавства вражеского, и того, с кем у них борьба, каким обличены они естеством, и как были охраняемы божескую силою, сколько совершили пути, сколько возвысила их Божья сила, и сколько бывают они немощны в борьбе со всякой страстью, если удаляется от них эта Божья сила. Так что из всего этого приобретают они смирение, приближаются к Богу, начинают ожидать Его помощи и пребывать в молитве. И откуда бы заняли они все это, если бы не приобрели опыта о многом худом, впав в это худое по Божьей попущению, как говорит апостол? За премногие откровения, чтобы я не превозносился, дам мне пакостник плоти, ангел сатанин. Но в искушениях, многократно испытывая Божию помощь, человек приобретает и твердую веру, отчего делается небоязненным и приобретает благодушие в искушениях. Искушение полезно всякому человеку. Подвижники бывают искушаемы, чтобы присовокупить нечто к богатству своему, расслабленные, чтобы охранять им себя от вредного, погруженные в сон, чтобы приготовляться им к пробуждению, далеко стоящие, чтобы приблизиться им к Богу, свои Богу, чтобы веселиться им с дерзновением. Всякий необученный сын приемлет богатство из дома отца своего не в пользу себе. Поэтому-то Бог сперва искушает и томит, а потом показует и дарование. Человек пока в нерадении боится часу смертного, а когда приблизится к Богу, боится сретения суда. Когда же всецело поступит в преднее, тогда любовью поглощается тот и другой страх. Почему же это? Потому что пока человек остается в ведении житии телесном, ужасается он смерти. Когда же бывает в ведении духовном и в житии добром, тогда ум его всякий час занят памятованием будущего суда. Так как право стоит он по своему естеству, движется в душевном чине, занимается своим ведением и житием и благоустроен для того, чтобы приближаться к Богу. Но когда достигнет оного ведения истины по возбуждении в нем ведения тайн Божиих и по утверждении надежды будущего, тогда любовью поглощается и тот телесный человек, подобно животному, боящийся заклания, и человек разумный, боящийся суда Божия. Соделавшийся же сыном украшается любовью, а не устрашающим вразумляется жезлом, говоря: «Я и дом отца моего будем служить Господу». Новин 24:15. Блажен у кого помышление всегда о Боге, и кто с ним одним пребывает в беседе ведения своего. Радость о Боге крепче здешней жизни, и кто обрел ее, тот не только не посмотрит на страдания, но даже не обратит взора на жизнь свою. Любовь сладостнее жизни и разумение по Богу, от которого рождается любовь, еще сладостнее, более меда и сота. Любви не печаль принять тяжкую смерть за любящих. Любовь есть порождение ведения, а ведение есть порождение душевного здравия. Здравие же душевное есть сила, происшедшая от продолжительного терпения. 75. Жизнь вечная есть утешение в Боге, и кто обрел утешение в Боге, тот почитает излишним утешение мирское. Приял ли кто мудрость от Духа, познает он из самой мудрости, которая в сокровенности его и в чувствах, учит его смиренным нравом. Достиг ли кто смирения, узнает он из того, если находит для себя гнусным угождать миру своим общением с ним или словом, если в глазах его ненавистна слава мира его всего. Страсти в действии – суть приражения, которое, бывая производимы вещами мира сего, увлекает под предлогом необходимости удовлетворять потребностям жизни. И прирожения эти не прекращаются, пока стоит мир этот. Но человек, который сподобился божественной благодати, вкусил и ощутил нечто высшее сего, не попускает прирожениям этим входить в сердце его, потому что вместо их возобладало в нем другое, лучшее их вожделение. И к сердцу его не приближаются ни самые эти прирожения, ни порождаемые ими, но остаются они вне, бездейственными. Не потому, что нет уже страстных прирожений, но потому, что приемлющие их сердце мертвы для них и живет чем-то иным. Не потому, что человек успокоился вследствие хранения рассудительности и дел, но потому, что в уме его нет ни от чего тревоги. Сознание его насыщено, насладившись чем-то иным. Если будем хранить закон трезвения и дело рассудительности в ведении, то борьба с страстными прирожениями совсем не приблизится к уму. Воспрещается же войти им в сердце вследствие не борьбы, но пресыщения сознания и ведения, каким наполнена душа, и желания чудных, находимых в душе созерцаний. Пока человек живет, имеет нужду в трезвенности, попечительности и бодренности, чтобы охранять свое сокровище. Но если оставит он назначенный ему предел, пост, то сделается немощным и будет окраден. Не до того только времени трудиться должно, пока увидишь плод, но надо подвязаться до самого исхода, ибо нередко и созревший плод побивает внезапно град. Если приобучим себя к доброму размышлению, поучению сердца, то будем стыдиться страстей, как скоро встретимся с ними. но будем стыдиться приближения к страстям и по причине их виновности. Когда из любви к Богу желаешь совершить какое дело, пределом желания этого поставь смерть, и таким образом на самом деле сподобишься взойти на степень мученичества в борьбе с каждой страстью, и не понесешь никакого вреда от того, что встретится с тобой внутри оного предела, если претерпишь до конца и не расслабеешь. Помышление немощного рассудка немощное делает и силу терпения, а твердый ум и тому, кто следует помышлению его, сообщает силу, какой не имеет природа. 80. Житие мира этого подобно начертанию букв на таблицах. И когда кто захочет и пожелает, прибавляет к ним и убавляет, и делает перемену в буквах. А жизнь будущая подобна рукописаниям, начертанным на чистых свитках, запечатленным царской печатью, в которых не допускается уже ни прибавления, ни убавления. Поэтому пока мы среди изменения, будем внимательны к себе, и пока имеем власть над рукописанием жизни своей, какое пишем своими руками, постараемся делать в нем дополнение добрым житием и изглаждать в нем недостатки прежнего жития. Ибо пока мы в мире этом, Бог не прилагает печати ни к доброму, ни к худому до самого часа исшествия из этой жизни. Молитва имеет нужду в упражнении, чтобы ум умудрился долговременным пребыванием в оной. Молитву предваряет отшельничество, уединение, отвлечение мыслей от всего стороннего. Отшельничество нужно ради молитвы, а молитва для того, чтобы приобрести нам любовь Божию. Потому что вследствие молитвы сыскиваются причины любить Бога. Надлежит знать нам, что всякая беседа к Богу, совершаемая в тайне, всякое попечение доброго ума о Боге, всякое размышление о духовном устанавливается молитвою и нарицается именем молитвы. И под этим именем сводится воедино. Будешь ли разуметь различные чтения или глаз уст славословие Богу, или заботливые печали о Господе, или телесные поклоны, или псалмопение, или все прочее, из чего составляется весь чин подлинной молитвы, от которой рождается любовь Божия, потому что любовь от молитвы, а молитва от пребывания в уединении. В уединении имеем мы нужду для того, чтобы нам была возможность удобнее беседовать с Богом. Храни себя от самомнения во время добрых в тебе изменений. Немощь свое и невежество свое в рассуждении тонкости этого самомнения рачительно открывай Господу в молитве, чтобы не быть тебе оставлен и не искуситься в чем-либо срамном. Потому что за гордостью следует блуд, а за самомнением – обольщение. Когда на одну сторону положишь все прочие дела подвижнические, а на другую – молчание, то найдешь, что оно перевешивает на весах. Много советов у людей, но когда сблизится кто с молчанием, излишним будет для него делание хранения их, и излишними окажутся прежние дела. И сам он окажется превзошедшим эти делания, потому что приблизился к совершенству. Пусть у тебя всегда берет перевес милостыня. Наше милосердие пусть будет зерцалом, чтобы видеть в себе самих то подобие и тот истинный образ, какой есть в Божьем естестве и в сущности Божией. Сердце жестокое и немилосердное никогда не очистится. Человек милостивый врач своей души, потому что как бы сильным ветром из внутренности своей разгоняет он омрачение страстей. Это по евангельскому слову жизни, добрый долг, данный нами взаем Богу. Когда приближаешься к постели своей, скажи, и в эту ночь, может быть, ты будешь мне гробом постели. И не знаю, не придет ли на меня в эту ночь вместо сна временного вечный будущий сон. Поэтому пока есть у тебя ноги, иди вслед делания, прежде нежели связан ты узами, которых невозможно будет разрешить. Пока есть у тебя персты, распни себя в молитве, прежде нежели пришла смерть. Пока есть у тебя глаза, наполняй их слезами, прежде нежели покрыты они прахом. Как роза, едва подует на нее ветер, увядает, Так, если внутри тебя вдохнуть на одну из стихий, входящих в состав твой, ты умрешь. Положи, человек, на сердце своем, что предстоит тебе тотчас отшествие, непрестанно говори себе: «Вот у дверей уже пришедший за мною посланник, что же я скажу? Переселение мое вечно, возврата уже не будет». Кто любит собеседование со Христом, тот любит быть уединенным, а кто любит оставаться со многими, тот друг мира сего. Если любишь покаяние, люби и безмолвие, ибо вне безмолвия покаяние не достигает совершенства. Если любишь безмолвие, матерь покаяния, то с удовольствием возлюби и малый телесный вред, и укоризны, и обиды, какие польются на тебя за безмолвие. Приверженность к безмолвию есть непрестанное ожидание смерти. Кто без этого помышления вступает в безмолвие, тот не может понести его. Что неизбежно сопряжено с этим образом жития. Будем любить безмолвие, пока мир не умерщвлен в сердцах наших. Будем всегда памятовать о смерти и в этом помышлении приближаться к Богу сердцем своим. И презренными соделаются для нас мирские удовольствия. Один из безмолвников говорил: «Я подвязаюсь в безмолвие для того, чтобы услаждались для меня стихии при чтении и молитве. И когда от удовольствия при уразумении их умолкнет язык мой, тогда как бы во сне каком прихожу в состояние сжатия чувств и мыслей моих. И тогда, когда при продолжительности этого безмолвия утихнет сердце мое от мятежа воспоминаний, тогда посылаются мне непрестанно волны радости внутренними помышлениями, сверхчаяния, внезапно приходящими к услаждению сердца моего». 90. Другой же говорил: «Безмолвие отсекает предлоги и причины к новым помыслам, и внутри стен своих доводит до обветшания и увядания воспоминания о предзанятом нами. И когда обветшают в мысли старые вещества, тогда ум, исправляя их, возвращается в свой чин». Иной еще говорит: «Избери себе делание усладительное, непрестанное бдение по ночам, во время которого все отцы совлекались ветхого человека и сподобились обновления ума. В эти часы душа ощущает ту бессмертную жизнь, и ощущением ее совлекается одеяние тьмы и приемлет в себя Духа Святого». Еще: «Чувства эти внешние подчинит власти души невозможно подчинить без безмолвия и отчуждения от людей, потому что разумная душа была существенно соединена и сопряжена с этими чувствами, ими и своими, под впечатлением их помыслами невольно увлекается, если человек не будет бодрствовать в сокровенной молитве. Как от семени пота постов произрастает колос целомудрия, так от сытости похотное жжение, а от пресыщения нечистота. При алчущем и смиренном чреве никак не проникают в душу срамные помыслы. Как просветляется красота твоя целомудрия возлежанием на голой земле, трудом алкания, отъемлющего сон, злостраданием плоти, которая при воздержании от яств между ребрами и чревом делается подобной глубокому рву. Всякая пища, приемлемая нами внутрь, всякое упокоение плоти образует в нас срамные представления и безобразные мечтания, и они, порождаясь, раздражают нас к тайному склонению к делам срамным. А пустота чрева и мысли наши делает странную пустыню, пустынную страною, нетревожимую помыслами и безмолвствующую от всех мятежных помыслов. Некоторые нужные указания безмолвствующему». 95. «Если во время разных служб бываешь по возможности далеким от парения ума, и внезапно пресекается стих на языке твоем, и на душу твою налагает оковы молчания без участия твоей свободы, и последует это за долговременным пребыванием на безмолвии, то знай, что ты в безмолвии своем простираешься вперед, и что кротость начала в тебе углубляться, ибо простое безмолвие вправду достойно осуждения. если примещаешь в душе своей, что при каждом возникающем в ней помысле, при каждом припамятовании и во время созерцания, какие бывают в безмолвии твоем, глаза твои наполняются слезами, и слезы без принуждений текут по ланитам твоим, то знай, что начало совершается перед тобой отверстие преграды на разорение сопротивных. Если находишь в себе, что по временам мысль твоя без предварительного о том промышления, премышления, вне обычного порядка погружается внутрь тебя и пребывает в этом состоянии около часа или сколько-нибудь времени, а потом примечаешь, что мир царствует в помыслах твоих, и то же самое повторяется с тобой всегда, то знай, что облако начало приосенять скинию твою. Если же, когда ступишь в дело сие, не обретаешь мира от тревожащих себя страстей, то не дивись, если недра мира по удалению от него лучей солнечных надолго остается темным, также запах врачеств и аромат мира, разливающийся в воздухе, пребывают немалое время, прежде нежели рассеются и исчезнут, то тем более страсти, подобно псам, привыкшим лизать кровь в мясной лавке, когда не дают им обычной пищи, стоят и лают, пока не сокрушена будет сила прежнего их навыка. Когда же простираешься ты вперед, то следующие явственные признаки найдешь близкими в душе своей. Будешь укрепляться во всем надеждой, обогащаться молитвою. Не оскудеет никогда в уме твоем служащее к пользе всякий раз, когда встречаешься с людьми и ощущаешь немощь естества человеческого. Каждый такой случай будет охранять тебя от гордыни. Недостатки ближнего сделаются недостойными внимания в очах твоих. Вожделеешь ты выйти из тела этого с таким же желанием, с каким стал бы пребывать в будущем веке. О всяком скорбном приключении, встречающемся с тобой, явные тайны найдешь, что по справедливости и по суду приближилось к тебе все сие, и принесешь за то благодарение Богу. Страсти приводятся в движение или какими-нибудь образами, или чувством без образов, и памятью сначала без страстных движений и помышлений, которые потом производят раздражение. Всегдашнее бдение с чтением и вслед за оном частые поклоны не замедлят рачительным подать благомирное устроение сердца. И кто обрел его, тот обрел этими именно средствами. Желающий снова приобрести его имеет нужду пребывать в безмолвии, а вместе и в дело не сказано. Прежде же всего им надо ни к чему, кроме души своей, не привязываться мыслью своею. Упражняться же во внутреннем делании, да и в рассуждении самых дел. Упражняться в тех именно, в которых особенно находим близким к себе определенное ощущение – утверждающее нас в добром настроении. Во всяком разумном естестве без числа бывают перемены, и с каждым человеком ежечасно происходят изменения. Рассудительный может умудриться в уразумении этого, производя испытания над собою, если будет трезвиться и наблюдать за собой в уме своем, то легко дознает, какое и когда изменение принимает мысли его, и как внезапно из мирного состояния приходит смущение, и по каким причинам. Об этом и святой Макарий написал в наставлении братьям, чтобы во время изменения в противное не впадали в отчаяние, потому что и стоящими на степени чистоты, как с воздухом охлаждения, приключается всегда ниспадение из высшего в худшее состояние, между тем, как нет в них ни родения или послабления себе. Напротив же того, даже когда соблюдают они чин свой, случается с ними подобное ниспадение, противное намерение собственной воли. Тоже утверждает и блаженный Марк, говоря, изменения в каждом бывают как в воздухе. В каждом, то есть не в низших только и худших, но и в совершенных. Как в природе бывает холод и вскоре потом зной. Так же град и немного спустя ведра, так бывает и в нашем упражнении, то брань, то помощь от благодати. Иногда душа бывает в обуревании, и восстают на нее жестокие волны. И снова происходит изменение, потому что посещает благодать и наполняет сердце человека радостью и миром от Бога, целомудренными и мирными помыслами. Итак, когда обуреваем бываешь, не отчаивайся, и когда бываешь миром осеняем, не превозносись. Напротив того, рассмотри лучше в себе нечистые помыслы, и те неблагоприличные образы, какие утвердились в уме твоем во время обуревания, в час смятения и беспорядочности помыслов. Подумай о том, с какой скоростью уклонился ты из страсти, и беседовал с ними в омрачении ума, и знай, что все это к смирению нашему навел на нас Божий промысел, который о каждом из нас промышляет и устрояет, что кому полезно. 100. Святого Исаака Сириянина «Подвижническое наставление», 2 том «Добротолюбие», страница 677. Смирение и без подвигов многие прегрешения делает простительными. Без смирения же и подвиги бесполезны, даже уготовляет нам много худого. Что соль для всякой пищи, то смирение для всякой добродетели. Для приобретения его потребно непрестанно печалиться мыслью, с уничижением и рассудительным болезнованием. И если приобретем его, то оно соделает нас сынами Божьими. Господь наш опору нашей немощи указал в молитве, говоря: «Пробудитесь, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Молитесь и будьте неленивы во всякое время, бодрствуя и молясь. Просите и получите, ищите и найдете, стучите и отворится вам. Всякий просящий получает, ищущий находит и стучащему открывает». Особенно же подтвердил он это слово свое, и к большей рачительности подвиг нас притчей о друге, который в полночь пришел к другу своему и просил у него хлеба. Господь говорит: «Истинно говорю вам, если не даст ему по дружбе, то за неотступность его, встав, подаст ему, сколько он требует. И вы молитесь, и не будьте нерадивы. Какое несказанное побуждение к дерзновению! Господь знает, что прежде смерти не отъемлет он у нас возможности к уклонению, что весьма близко к нам это изменение, именно переход от добродетели к пороку, что человек и естество его приемлет в себя противное, почему повелел нам быть тщательными и подвязаться во всегдашней молитве. И не ради только охранения самих себя от явного изменения повелел он нам молиться, но и по причине тонкости и непостижимости того, что всегда с нами встречается и не объемлется ведением ума нашего в тех состояниях, в каких нередко находимся непроизвольно. Ибо хотя мысли весьма твердые и прилеплены к добру, однако же промысел его неоднократно оставляет нас в пределе искушений и ввергает воное, как сказал блаженный Павел: «Дай мне пакостник плоти. Мир сей есть состязание и поприще для состязаний. Время это есть время борьбы. А во время борьбы и во время состязания закона не полагается, то есть царь не полагает воинам своим предела, пока не будет кончено состязание, и всякий человек приведен к дверям царя царствующих. И там испытан будет, одержали в состязании победу или обратил хребет свой. Тут один закон – бодрствовать и противостоять. Не будем же не радеть о молитве и не поленимся просить помощи у Господа, без коего не можем творить ничего же ему благоугодного. Твердо будем держать в мысли, что пока мы в мире сем и оставлены во плоти, хотя бы вознеслись до небесного свода, не можем оставаться без дела и труда и быть без попечения. Совершенство этого поприща заключается в следующем: в покаянии, чистоте и в усовершении себя. Покаявшийся вступает в борьбу со страстями и борется, пока очистится от них сердце. Очищение сердца – предел борьбы и дверь в область совершенства. 105. Некто был спрошен: что есть покаяние? И ответил: оставление прежнего и печаль о нем, также сердце сокрушенное и смиренное. И еще был спрошен: как может человек приобрести смирение? И сказал: непрестанным памятованием своих прегрешений и близости смерти, бедным одеянием, тем, чтобы во всякое время предпочитать последнее место, и во всяком случае охотно принимать на себя дела самые последние и уничиженные, не быть непослушным, сохранять молчание, не любить ходить в собрания, желать оставаться неизвестным и ни во что неизбираемым. Не удерживать никакой вещи в полном собственном распоряжении. Ненавидеть беседу со многими лицами, не любить прибытков и сверх этого умом своим быть выше того, чтобы как-нибудь порицать и обвинять всякого человека, и выше зависти. Не быть таким человеком, которого руки были бы на всех и на котором были бы руки всех. Но одному в уединении заниматься своим делом и не брать на себя попечение о чем-либо в мире, кроме себя самого. Короче сказать, странническая жизнь, нищета и пребывание в уединении – вот от чего рождается смирение и ощущается сердце. Признак достигших совершенства таков. Если десятикратно в день преданные будут на сожжение за любовь к ближним, то не удовлетворятся этим, как показали Моисей и блаженный Павел, Римлянам 32:32, Исход 32:32, Римлянам 9:3 и прочие апостолы. Бог Сына Своего предал на крестную смерть по любви к твари, а если бы у Него было что более драгоценное, и то дал бы нам, чтобы этим приобрести себе род наш. Подражая этому, и все святые, стремясь к совершенству, домогаются уподобиться Богу совершенством любви к ближнему. Никто не может зайти на степень этой любви, если не восчувствует в тайне надежды своей. Не могут приобрести любви к человекам те, которые любят этот мир. Когда приобретет кто любовь, вместе с любовью облекается самого Бога. А тому, кто стяжал Бога, необходимо не только не соглашаться на приобретение с ним чего-либо иного, но и совлечься тело своего. Если же любовью к миру облечется кто в этом мире и в эту жизнь, в этот мир, то не облечется он в Бога, пока не оставит этого. Ибо сам Бог засвидетельствовал это, говоря, если кто не оставит этого и не возненавидит душу свою, не может быть моим учеником. Лука 14:26. Должно не только оставить, но и возненавидеть это. Почему так сладостна надежда, и всякие дела при ней бывают легкие? Потому что в этот час пробуждается в душе святых естественное пожелание благобытия. Надежда же дает им пить сие в обители из своей чаши и упокоивает их. Оттого не чувствуют уже они труда, но делаются нечувствительными к трудам, к скорбям. И во все продолжение своего шествия думают, что шествие их совершается как по воздуху, а не человеческими идут они стопами. Потому что невидимая ими трудность пути, перед ними нет холмов и потоков, и бывают им острые по пути гладкие. Исход 44 стих. Внимание их обращено в лоно отца их, и самая надежда как бы перстом в каждое мгновение указывает им отделенное, отдаленное и невидимое, зримое, однако ж, сокровенным оком веры, и желанием этого отдаленного как бы огнем разжигает все части души. Туда простирается все устремление их помыслов, и туда всегда поспешествуют они достигнуть. Так надежда разжигает их, как огнем, и не могут они дать себе отдыха в стремительном и непрестанном течении, совершаемом с радостью. 110. Бесстрастие не в том одном состоит, чтобы не ощущать страстей, но и в том, чтобы не принимать их в себя. Вследствие многих и различных добродетелей, явных и сокровенных, приобретенных святыми, страсти изнемокли в них и нелегко могут восстать на душу, и ум их не имеет нужды непрестанно быть в рассуждении их внимательным. Потому что во всякое время исполнен мыслями, какие с сознанием возбуждаются в разными помышлениям и беседы о превосходнейших нравах. И как скоро начинает возбуждаться страсть, и ум внезапно восхищается от сближения с ними каким-то уразумением, проникшим в ум, и страсти, как сказал блаженный Марк, остаются в них как бы праздными. Ум по благодати Божией, исполняя добродетельные деяния и приблизившись к ведению, мало ощущает того, что составляет худую и неразумную часть души, ибо ведение восхищает его в высоту и отчуждает от всего, что в мире. И по причине непорочности святых, и тонкости удовоподвижности, и остроте ума их, а также по причине их подвига, ощущается ум их и оказывается просветленным по сухости их плоти. И вследствие обучения их безмолвия и продолжительного пребывания в оном, легко и скоро дается каждое внутреннее созерцание, и в изумление приводит их к созерцаемым. При этом обыкновенно изобилуют они созерцаниями, и ум их никогда не имеет недостатка в предметах разумения, и никогда не бывают они без того, что производит в них плод духа. Долговременным навыком изглаждается в сердце их воспоминания, которыми возбуждается сердце страсти, и ослабляется сила дьявольской власти. Ибо когда душа не дружится со страстями, помышлением о них, тогда, поскольку непрестанно занята она другою заботою, сила страстей не может в когтях своих удержать духовных чувств ее. Как самомнение уносит душу выстрь и дает ей свободу парить в облаках своих помыслов и кружиться по всей твари, так смирение собирает душу воедино безмолвием и сосредотачивается она в себе самой. Как душа внутри тела сокрыта от зрения и от общения со всеми людьми, так и истинно смиренно мудрый человек не только не желает быть видим и знаем людьми, но даже такова его воля — погрузиться от себя самого в себя, сделаться ничем, нечем, как бы не существующим, не пришедшим еще в бытие. И пока таковой человек бывает сокровен, заключен в себе и отлучен от мира, всецело пребывает он у своего владыки. Смиренно-мудрый никогда не останавливается посмотреть на собрание, народное стечение, волнение, шум, разгул, не обращает внимания на слова, беседы, клики и рассеяние чувств. Ему желательно не то, чтобы иметь у себя многое и быть в непрестанных делах, но чтобы во всякое время быть свободным, не иметь забот, чтобы помыслы его не исходили вне его. Ибо уверен он, что если вдается во многое, вдастся, то невозможно прибыть без смущения помыслов, потому что при многих делах бывает много забот и сборище помыслов многосложных, а через это отверзается дверь страстям, удаляется тишина рассудительности и заключается дверь мира. Поэтому смиренно мудрый охраняет себя от всего многого, и через это во всякое время бывает в тишине, в покое, в мире, в скромности, в благоговении. Смиренно мудрым никогда не бывает поспешности, торопливости, смущения, горячих и легких мыслей, но во всякое время пребывает он в покое. Ничего нет, что могло бы его изумить, смутить, привести в ужас, потому что ни в печалях не ужасается он и не изменяется, ни в веселье не приходит в удивление и не ширится. Но все его веселье и радование о том, что угодно владыке его. 115. Смиренно-мудрый не смеет и Богу помолиться или просить чего-либо, и не знает, о чем молиться, но только молчит всеми своими чувствами, ожидая одной милости – и того изволения, какое изыдет о нем от лица достопоклоняемого величия. Когда преклоняет он лицо свое на землю, и внутреннее зрение сердца его вознесено к вратам во святое святых, где тот, коего селение мрак, перед кем снижаются очи серафимов, и осмеливается только так говорить и молиться: «По воле твоей, Господи, да будет со мною». «Ходи перед Богом в простоте, а не в мудровании ума». За простотой следует вера, а за утонченностью и изворотливостью мудрование – самомнение. За самомнением же удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве перед Богом, сделайся в помысле своем как бы немодствующим младенцем. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи перед Ним, чтобы сподобиться себе того отеческого промышления, – какое осы имеет о детях своих, младенцах. Сказано, хранит младенцев Господь, не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые, оставив видение свое, волю свою, уподобились младенцам и стали учиться о оной вседовлеющей премудрости, которая не достигается трудами обучения книжного. Просил Бога, чтобы Он дал тебе прийти в меру сей веры. Об этом молись неленостно, этого и спрашивай с горячностью, об этом умоляй с великим рачением, пока не получишь. Подобишься же этого, ежели прежде с верою понудишь себя попечение свое возвергнуть на Бога и свою попечительность заменить Его промышлением. И когда Бог усмотрит тебе эту волю, что со всей чистой мыслью верился ты самому Богу более, нежели самому себе, и понудил себя уповать на Бога более, нежели на душу свою, тогда вселится в тебя та недоведомая сила, и ощутительно почувствуешь ты, что с тобою, несомненно, сила, та сила, которую, ощутив в себе многие, идут в огонь и не боятся, и, ходя по водам, не колеблются в помысле своем опасением, что потонут. Не кажется ли тебе, что всячески это духовное ведение может иной приять ведением душевным? Не только невозможно сим душевным ведением приять оное духовное, но даже нет возможности ощутить его и чувствовать с чувством кому-либо из ревностно упражняющихся в ведении душевном. Если который из них желает приблизиться к иному духовному ведению, то пока не отрекутся от этого душевного и от всяких изворотов его тонкости и многосложных его способов, и не поставит себя во младенческий образ мыслей, да то ли не возмогут приблизиться, хотя мало, к ведению духовному. Напротив того, великим препятствием бывает для них навык и понятие душевного ведения, пока не изгладят этого мало-помалу. То духовное ведение просто и не просеивает в помыслах душевных, пока разум не освободится от помыслов многих и не придет в единую простоту чистоты, да то ли невозможно ощутить духовного ведения. Если ты однажды верил в себя Господу, вседовлеющему для охранения твоего и смотрения тебе, то не заботься опять о чем-либо таковом, но скажи душе своей: «Но всякое дело достаточно для меня того, кому единожды предал я душу свою. Меня здесь нет, он это знает». Тогда на деле увидишь чудеса Божии, увидишь, как во всякое время Бог близок, чтобы избавлять боящихся Его, и как Его промысел окружает, хотя и не видим. Но потому что не видим телесными очами Хранитель, пребывающий с тобой, не должен ты сомневаться о Нем, будто бы Его нет. Ибо нередко открывается Он и телесным очам, чтобы тебе благодушествовать. 120. Как скоро человек отринет от себя всякую видимую помощь и человеческую надежду и с верой и чистым сердцем пойдет вслед Богу, тотчас последует за ним благодать и открывает ему силу свою в различных вспоможениях. Сперва открывает в этом видимом касающемся тела и оказывает ему помощь промышлением о нем, чтобы в этом всего более мог он восчувствовать силу о нем Божие промысла. Уразумением же помощи в явном уверяется он в помощи в сокровенном, в рассуждении, коего благодать открывает перед ним хитросплетение мыслей и помыслов трудных, вследствие чего легко сыскивается человеком значение их, взаимная их связь и прелесть их, и как они рождаются один от другого и губят душу. В то же время благодать посрамляет перед очами его всю злокозненность демонов и как бы перстом указывает ему, что потерпел бы он, если бы не дознал этого. Тогда рождается у него мысль, что всякая вещь, малую и великую, должно ему в молитве спрашивать себе у Создателя своего. Когда благодать Божия утвердит мысли его, чтобы во всем этом уповал он на Бога, тогда мало-помалу начинает он входить в искушение. И благодать попускает, что посылаемы были на него искушения, соответственные мере его, чтобы понести человеку силу их. и в всех искушениях ощутительно приближается к нему помощь, что благодушествовал он, пока обучится постепенно и приобретет мудрость, и в уповании на Бога станет презирать врагов своих. Ибо умудрится человеку в духовных бранях познать своего промыслителя, ощутить Бога своего и сокровенно утвердиться в вере в Него невозможно иначе, как только по силе выдержанного им испытания. Благодать, коль скоро усмотрит, что в помысле человека начало появляется несколько сомнения, и стал он высоко о себе думать, тотчас попускает, чтобы усилились и укрепились против него искушения, пока не познает свою немощь и опять в смирении не емлется за Бога. Не дивись, что когда приступаешь к добродетели, отовсюду источаются на тебя жестокие и сильные скорби. Потому что и добродетелью не почитается та совершение, которое не сопровождается трудностью дела. Посему-то святой Иоанн Колов, или пророк, сказал, «Добродетели обычно встречать затруднения, она достойна порицания, когда привязана к покою». И блаженный Марк говорит, «Всякая совершенная добродетель именуется крестом, когда исполняет заповедь Духа». Это апостольское учение, что все хотящие жить в страхе Господнем во Христе Иисусе будут гонимы. Господь же говорит, только кто погубит душу свою меня ради, приобретет ее. Для того на первых порах предлагает он тебе крест, чтобы ты прежде определил себя на крест, и потом уже послал душу свою идти вслед его. Ничто так не сильно, как отчаяние. А оно не знает, чтобы кто победил его правыми или то, или левыми. Когда человек в мысли своей лишит жизнь свою надежды, тогда нет ничего дерзостнее его. Никто из врагов не может противостать ему, и нет скорби, слуха которой привел бы в изнеможение мудрование его. Потому что всякая приключающаяся скорбь легче смерти, а он подклонил главу свою принять на себя смерть. 125. Надежда покоя во все времена заставляла людей забывать великое, благое и добродетели. И прежде нас и до ныне нет иного чего, но от этого именно люди изнемогают и не только не одерживают победы, но даже лишаются наилучшего. Поэтому скажем короче, если человек не брежет о Царстве Небесном, то разве по надежде малого здешнего утешения? Кто не знает, что птицы приближаются к сети, имея в виду покой? Когда ум возревнует о добродетели, тогда и внешнее чувство не уступает над собой победы никаким трудностям. Когда сердце возревнует духом, тогда тело не печалится о скорбях. Не приходит в боязнь и не сжимается от страха, ибо тогда ум, как адамант своей твердостью, противостоит в нем всем искушениям. Возревнуем же, и отбежит от нас нерадение, порождающее леность. Леность порождает отважность и придает душе победоносную силу. Какая сила демонов может устоять, когда душа подвигнет против них свою природную ревность? Древние отцы наши, зная, что ум наш не во всякое время состояние бывает стоять на одном и блюсти стражбу свою, в иное же время не может и усмотреть того, что вредит ему, облекались в нестяжательность, как в оружие, и уходили в пустыню, где нет житейских занятий, служащих причиной страстей, чтобы не иметь поводов к раздражению, пожеланиям, злопамятству. Против всего этого и подобного ею укрепляли и ограждали они себя, как непреоборимым столпом. Когда человек пребывает в нестяжательности, непрестанно приходит ему на мысль переселения из этой жизни, и всегдашнее прилагает он попечение о приготовлении к тому. Бегает всякого покоя, помысл о пренебрежении мира животрепещет в уме его, крепко стяжевает он сердце для встречи опасности без страха. Не боится смерти, потому что ежечасно устремляет на нее взор скорби, если встретится, принимает с весельем и радованием, зная, что они доставляют венцы. Если же случится ему приобрести что-либо приходящее, то в сей же самый час в душе его начинает пробуждаться любовь к телу, возникает помысл о плотском покое, и о способах достать все служащее к тому. От этого далее отъемлется у него та твердость сердца, какую имел он, когда в своей нестяжательности был выше мира. И душу его начинает обуревать мысли, наводящие страх за жизнь. Потому отходит от него крепкое упование на Бога. 129. Разные изречения. Как тому, у кого голова в воде, невозможно вдыхать в себя тонкого воздуха, так и тому, кто погружает свою мысль в здешние заботы, невозможно вдыхать в себя ощущение того нового мира. Как смертоносные запахи расстраивают телесный состав, так и непристойное зрелище – мир ума. Как стекло не может оставаться целым при столкновении с находящимся поблизости камнем, так и святый, когда надолго остается вместе и беседует с женою, не может прибыть к чистоте своей и не осквернить. Как с корнем исторгаются деревья сильным и постоянным притоком вод, так искореняется любовь к миру в сердце притоком искушений, устремленных на тело. Как горькие лекарства истребляют нечистоту худых соков в теле, так и жестокость скорбей очищает сердце от лукавых страстей. Как невозможно остаться невредимым тому, кто щадит своего врага на поле битвы, так невозможно и подвижнику душу свою избавить от погибели, если щадит он тело свое. Как юная дева, пораженная видом чего-либо страшного, прибегши к родителям, берется за одежду их и взывает о помощи, так и душа, в какой мере утесняется и сокрушается страхом искушений, в такой спешит прилепиться к Богу, призывая Его непрестанной молитве. И пока искушения продолжают одно за другим нападать на нее, она умножает моление, а как скоро получает освобождение, предается парению мыслей. Как иной, принесший великий дар царю, награждается от него ласковым взором, так и тому, кто имеет в молитве своей слезы. Великий царь веков, Бог прощает всякую меру грехопадения и награждает его благоволительным взором. Как человек, имеющий при себе драгоценную жемчужину, проходя путем, на котором водятся разбойники, в непрестанном бывает страхе, что подвергнется нападению и будет ограблен. Так и тот, кто несет бисер целомудрия и шествует в мире этом полном врагов пути, не может быть свободен от страха этих разбойников, пока не придет в обитель гроба, то есть в страну упокоения. Как человек, который пьет вино в день плача, упившись, забывает всякую печаль о своем трудном положении, так и упоенный любовью Божией в этом мире, то есть в доме рыдания, забывает все свои труды и печали, и по причине своего упоения делается бесчувственным ко всем греховным страстям. Сердце его подкрепляется надеждой на Бога, душа его легка, как пернатая птица. Ум его ежечасно возносится от земли превыше всего человеческого, парит он своими помыслами и наслаждается бессмертием у Всевышнего. 130. Смиренномудрие есть риза божества. В него облеклось вочеловечившееся слово, и через него беседовало с нами в теле нашем, прикрыв доблесть величия своего и славу свою этим смиренномудрием, чтобы тварь не была попалена воззрением на него. Тварь не могла бы взирать на него, если бы не восприял он части от нее, и таким образом стал беседовать с нею. Поэтому всякий, кто облекается в эту ризу смирения, облекается в самого Христа, потому что в то подобие, в каком видим был твари своей, и пожил с нею Христос, и он пожелал облечься по внутреннему своему человеку. Смирение есть некая таинственная сила, которую по совершении всего жития восприемлют совершенные святые. Сила сия не иначе, как только одним совершенным в добродетели дается силы и благодати, потому что добродетель сия заключает в себе все. Не всякий, кто скромен, молчалив, кроток, достиг уже степени смиренномудрия. Да и того, кто смиренномудрствует при воспоминании грехопадения, сокрушаясь о них, не назовем смиренномудрым, хотя это и похвально, потому что он не обладает еще смирением, но ухищренно приближает его к себе, он желает только смирения, но смирения нет еще у него». Совершенно смиренно-мудрый не имеет нужды мудрованием своим изобретать причины к смиренно-мудрию, но во всяком являет во всем, являет смирение без труда и самопринуждения. Если спросит кто, как приобрести смирение, ответим ему: «Довольно ученику сделаться подобным учителю своему, рабу подобным господину своему». Смотри, как являл смирение тот, кто заповедал то и дарует сие дарование, подражая ему, и приобретешь его. Всячески должно избегать всего, что раздражает в нас злые страсти, особенно же отсекать себе причины страстей и то, чем страсти, хотя бы то самое малое, приводятся в действие. Когда же, несмотря на то, страсти придут в движение, надо противостоять им и бороться с ними. Для того и другого самое лучшее – погружаться во внутреннего своего человека и там уединенно пребывать, непрестанно возделывая виноградник сердца своего. Когда ум наш пребывает там уединенно и отшельнически, тогда не он уже ведет брань со страстями, но благодать. Целью пришествия Спасителя, когда Он дал нам животворящие заповеди Свои, как очистительные врачества в нашем страстном состоянии, было то, чтобы очистить душу от повреждения, произведенного первым преступлением, и восстановить ее в первобытное ее состояние. Что врачества для больного тела, то заповеди для страстной души. И явно, что заповеди поставлены вопреки страстям для уврачевания преступной души. Повреждение превзошло к нам от преступления заповедей. Из этого яствует уже, что здравие возвращается снова их хранением. А без делания заповедей, пока прежде всего не пойдем оным путем, ведущим к душевной чистоте, не должно нам и желать или надеяться душевного очищения. И не говори, что Бог и без делания заповедей может по благодати даровать нам душевное очищение. Это Господни суды, и Церковь не повелевает нам просить чего-либо такого. Иудеи во время возвращения своего из Вавилона в Иерусалим шествовали путем естественным. Но Иезекииль сверхъестественно прибыл в Иерусалим и в божественном откровении соделался зрителем будущего обновления. Подобно этому бывает и в рассуждении душевной чистоты. Иные путем, протоптанным через хранение заповедей в многотрудном житии, кровью своей приходят в душевную чистоту. А другие удостаиваются ее по дару благодати, и чудно то, что не позволено просить в молитве чистоты, даруемой нам по благодати, и отказываться от жития, препровождаемого в делании заповедей. Ибо богатому, вопросившему Господа, что сотворит жизнь вечную наследую, Господь ясно сказал: соблюди заповеди. Лука 10:25. Когда же богатый домогался узнать еще больше, тогда сказал: «Если хочешь быть совершенным, иди продай имение твое и раздай нищим, и возьми крест свой и следуй за мною». А это значит: умри для всего, что имеешь у себя, потом живи во мне. Выйди из ветхого мира страстей, и потом вступи в новый мир духа. Ибо Господь сказал: «Возьми крест свой», научил тем человека умереть для всего в мире. И когда умертвил он в себе ветхого человека или страсти, тогда сказал ему: «Гряди вслед меня». Ветхому человеку невозможно ходить путем Христовым. Блаженный Василий Великий, блаженный Григорий, которые были любителями пустыни и восхваляли безмолвие, пришли на безмолвие не тогда, как не упражнялись в делании заповедей, но жили сперва в мире и хранили заповеди, какие должны были хранить живущим в обществе. И потом пришли в душевную чистоту и сподобились духовного созерцания. И после этого уже поспешили они и вышли на пустынное безмолвие. И с этого времени пребывали со внутренним своим человеком, посему соделались умозрителями. И прибыли в духовном созерцании, пока не призваны благодатью сделаться пастырями Церкви Христовой. Пустыня усыпляет страсти. Но от человека требуется на это одно – усыпить страсти свои. Не это одно, а и то, чтобы искоренить их, то есть преодолеть, когда будут против нас упорствовать. Страсти же усыпленные пробуждаются, как скоро встречаются причины прийти им в действительность. Будем же желать пустыни не потому только, что она усыпляет страсти, но пожелаем, чтобы при недостатке чувственного и в удалении от всех умудрите нам в ней, чтобы обновился в нас внутренний духовный во Христе человек, чтобы на всякий час быть нам наблюдателями над самими собой, и чтобы ум наш соделался бодрственным и охранял себя ежечасно, и не похищалось у него памятование надежды его. Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердие. Иноки же предпочитают милосердие безмолвие. Как это примиряется? Господь для уподобления нашего Отцу Небесному назначил милосердие, потому что оно милосердных приближает к Богу. И мы, иноки, чтим безмолвие, не исключая милосердие. А стараясь, сколько возможно, удалиться от суетного попечения мятежа, мы не имеем намерения противостоять долгу относительно ближних, но заботимся о безмолвии, чтобы вернее исполнить другой высший долг – пребывать в богомыслии, которым всего более можем возвратить себе чистоту и приблизиться к Богу. Если же когда на известное время будет необходима какая потребность в нас, братьям, не должно не родить об той, посему будем непрестанно понуждать себя во всякое время внутренне быть милосердными ко всякому разумному естеству, ибо так внушает нам учение Господне. И в этом, а не в чем-либо пустом, состоит отличие нашего безмолвия. И надобно не только это внутреннее наше милосердие хранить, но когда призывает обстоятельства, не вознеродеть и о том, чтобы доказать любовь свою явно. 140. Жизнедаев полноту заповедей заключил в двух заповедях, объемлющих собой все прочие, в любви к Богу и в подобной же любви по образу Божию, к образу Божию. И первая удовлетворяет цели духовного созерцания, а вторая – созерцанию и деятельности. Ибо естество Божие просто, невидимое и естественно, ни в чем не имеет нужды. И сознание при самоуглублении своем, естественно, не имеет нужды в отношении к Богу, в телесной деятельности. Деятельность его при этом проста и обнаруживается в единой части ума, сообразно той простоте достопоклоняемой вины, которая выше плоского чувства. А вторая заповедь, то есть человеколюбие, по двойственности естества требует, чтобы мы то, что исполняем невидимо в сознании, подобным образом желали исполнить и телесно. Поскольку деятельность везде предшествует созерцанию, то невозможно кому-либо возвыситься до области этого высшего, если самым делом не исполнит прежде низшего. И ни один человек не смеет сказать относительно любви к ближнему, что преуспевает в ней душою своей, если оставлена им та часть, которая по мере сил сообразно с временем и местом исполняется телесно. Ибо при этом только исполнение делается достоверным, что есть в человеке совершенная любовь. И когда бываем в этом по возможности верны и истинны, тогда дается душе сила в простых и ни с чем не сравнимых понятиях простираться до великой области высокого и божественного созерцания. А где нет возможности любовь к ближнему совершить в делах, видимых телесно, там достаточно перед Богом любви нашей к ближним, совершаемой только душою. Желающий возлюбить Бога более всего должен иметь попечение о чистоте души своей. Чистота же души стяживается препобеждением и истреблением страстей. Страсти – суть дверь, заключенная перед лицом чистоты. Если не отворит кто этой заключенной двери, то не войдет он в непорочную и чистую область сердца. А без этого душа не может иметь и дерзновения в час молитвы. Ибо дерзновение сие есть плод чистоты и трудов над стяжанием ее. Вот в каком все сие совершается порядке. Терпение с принуждением себе борется со страстями за чистоту. Если душа препобедит страсти, то приобретает чистоту. А истинная чистота делает, что ум приобретает дерзновение в час молитвы. Отречемся от того, чтобы просить у Бога чего-либо высокого, но более всего приобретем терпение для всего, что не бывает с нами, и в великом смирении и сокрушении о том, что в нас, и о помыслах наших будем просить отпущения грехов наших и душевного умерения. Одним из отцов написано: «Кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется Господом». написано, что не приидет Царствие Божие видимо, то есть приметным образом. Мы со своей стороны будем всячески стараться привести область сердца своего в благоустроение делами покаяния и житием благоугодным Богу. Господне же приидет само собою, если место в сердце будет чисто и не оскверненно. Чего же ищем соблюдением, разумею, высокие дарования Божие, то не одобряется Церковью Божию, и приемшие это приобретали в себе гордость и падение. И это не признак того, что человек любит Бога, но душевная болезнь. Да и как нам домогаться высоких Божьих дарований, когда Павел хвалится скорбями и высоким Божьим даром почитает общение в страданиях Христовых? Пока душа болезнует страстями, она не ощущает чувством своим духовного и не умеет вожделевать оного, вожделевает же то только по слуху ушей и по писаниям. Врачует от сих болезней душевную силу сокровенное делание заповедей с приобщением Христовым страстям. Первоначальное естество наше во человечении Христовом прияло обновление, приобщилось к Христову страданию и смерти. И потом, по обновлению и излиянием крови, осветилось и сделалось способным к принятию заповедей новых и совершенных. А если бы заповеди сии даны были людям до излияния крови, до обновления и освящения естества нашего, то, может быть, и самые новые заповеди, подобно заповедям древним, отсекали бы только порок в душе, но не могли бы истребить в душе самый корень пороков. Ныне же не так. Но сокровенное делание и заповеди новые и духовные, которые душа хранит, имея страх Божий, обновляют и освящают душу, и сокровенно врачуют все члены ее. Ибо явно для всех, какую страсть безмолвно в душе исцеляет каждая заповедь. И действенность их ощутительная и врачующему, и врачуемому, как было и с кровоточивой женою. Исцеление страстной части души может совершиться и по благодати, как было с блаженными апостолами, но это дело особенного Божьего избрания. Обыкновенно же душа приобретает здравие законным путем. Именно кто деланием заповедей и трудными делами истинного жития препобедил страсти, тот законным общим путем приобрел душевное здравие и отдоен млеком, вне овеществления мира сего, и осек в себе прежний свой нрав, и возрожден, как и первоначально в духовном. И по благодати, как приобретший понятие внутреннего человека, стал видим в области духа, и приял ею в себя мир новый, несложный. 145. Когда ум обновлен и сердце освящено, тогда все возникающие в нем понятия возбуждаются сообразно с естеством того мира, в который вступает он. Сперва возбуждается в нем любовь к Божественному, и вожделевает он общение с ангелами и откровение тайн духовного ведения. Ум его ощущает духовное ведение твари и воссеивает в нем созерцание тайн Святые Троицы, та же и тайн достопоклоняемого ради нас домостроительства. И потом всецело входит в единение с ведением надежды будущего. Если бы душа, когда заключена в области страстей, могла истинно уразумевать духовное, то не имела бы нужды спрашивать и дознавать о таинствах мира духовного. Но явно, что обучение и ведение при страстях не приносят пользы и недостаточны к тому, чтобы отверзать дверь, заключенную перед лицом чистоты. Когда же отъяты будут от души страсти, тогда ум просвещается и поставляется в чистом месте естества и не имеет нужды в вопросах, потому что ясно видит благо, обретаемое на своем месте. Ибо как внешнее чувство, не вследствие обучения ощущается прикосновенные им естества и вещи, но каждое чувство естественно ощущает встречающуюся ему вещь. Так, подобным всему образом, представляя себе о созерцании духовном. Ибо ум, прозирающий в сокровенные тайны Духа, если он в своем естественном здравии вполне созерцает славу Христову и не спрашивает, и не учится, но наслаждается тайнами нового мира, превыше свободы воли, соразмерно горячности веры и надежды на Христа. Если желательно тебе, чтобы сердце твое сделалось обителью тайн нового мира, то обогатись сперва делами телесными, постом, бдением, службой, подвижничеством, терпением, низложением помыслов и прочим. Связывай ум свой с чтением Писания и углублением в те. Напиши пред очами у себя заповеди. И непрестанным собеседованием молитвенным и самоуглублением в молитвословии искореняй сердце своем всякие образы, всякое подобие, предварительно тобою воспринятое. Приучай ум свой углубляться всегда в тайны Спасителева домостроительства. Перестань просить себе ведения и созерцания, которое в своем месте и в свое время превышает словесное описание, и продолжай делание заповедей и труды в приобретении чистоты. И проси себе у Господа сподобиться умного жития. Начало, середина и конец жития этого составляет следующее. Отсечение всего единением со Христом. Если же возделеваешь созерцание тайн, самым делом возделывай в себе заповеди, а не одним стремлением к их ведению. Духовное созерцание действует в нас в области чистоты. Созерцание у сынов таинства веры сопряжено с верою и пасется на лугах Писания. Словеса, непостигаемые ведением, делаются понятными для нас при помощи веры. И ведение о них получаем в созерцании, какое бывает по ощущению. Для духовных тайн, которые выше ведения, и которых не ощущает ни телесное чувство, ни разумная сила ума, Бог дал нам веру, которую познаем только, что тайны сии существуют. И от этой веры рождается у нас надежда о них, то есть надежда уразуметь их. Верою исповедуем, что Бог есть Господь, Владыка, Творец и Устроитель всяческих. От сего потом совестью понуждаемые решаем, что должно нам хранить заповеди Его и разуметь, что ветхие заповеди хранит страх, а животворные заповеди Христовы хранит любовь. Как говорит Господь, если любите меня, заповеди мои соблюдите. И я умолю Отца, и иного утешителя даст вам. Пришествием утешителя называет дарование откровения духовных тайн. Поэтому в принятии Духа, которого приняли апостолы, все совершенство духовного ведения. И Господь обещал, умолю Отца своего, дать им утешителя, чтобы он, приделанный ими заповеди и ощущения самих себя, прибыл с ними вовеки. Видишь ли, что за сохранение заповедей ум сподобляется благодати таинственного созерцания и откровений духовного ведения. Хранение заповедей такую и силу являет, когда совершается из любви к даровавшему их, а не по страху. Поэтому законная дверь, вводящая в созерцание, есть любовь. На всех восхождениях, откровений, ведения и таинственных созерцаний божественная любовь вводит и низводит стяжавших ее. Потому сперва должно приобрести любовь, а после того созерцание духовного будет у нас естественно. И уразумей мудрость блаженного Павла, как он оставил все дарования, сообщаемые благодати, и просил самого существенного, того, чем приемлются и хранятся дарования, то есть любви, 1 Коринфянам, 13 глава. Она – место откровений. И на этом месте созерцание показывает нам себя само собою. Как по мере естественного возраста душа приемлет в себя новое и новое видение о существующем в мире, и день ото дня обучается этому более и более, так и в духовном человек приемлет в себя духовное созерцание и божественное ощущение, и обучается этому в той мере, в какой ум возрастает в разумном житии. Когда же придет он в область любви, тогда созерцает духовное на своем месте. 150. Пока человек употребляет усилия, чтобы духовное снизошло к нему, оно не покоряется. Если дерзновенно возмечтает, он и возведет взор к духовному и будет доходить до него разумением не во время, то скоро притупляется зрение его, и вместо действительного усматриваются им призраки и образы. Как скоро постигнешь ты это рассудительным умом своим, то не будешь домогаться созерцания не во время. Если же кажется тебе, что и теперь, прежде вступления в область чистоты и любви, видишь созерцание, то созерцание сие есть тень призрака, а не созерцание. Потому что у всего мысленного бывает подобие, мечтательный образ, а бывает также и истинное созерцание. И в естественном порядке иногда видится действительно, а иногда противное тому. Глаз вместо действительности видит тень. Видит воду, где нет воды, видит здания, висящие на воздухе, между тем, как они стоят на земле. По такому явлению телесного тоже представь себе и о мысленном. Если зрение ума не будет очищено деланием заповедей, делами безмолвного жития, не приобретет в совершенстве света любви, не преуспеет с возрастом в обновлении Христовом, то невозможно сделаться истинным зрителем божественного созерцания. Все же те подобия духовного, какие думает составить себе ум, называются призраком, а не действительностью. И это, что ум видит одно вместо другого, происходит от того, что он не очистился. Это было и с философами внешними, которые пошли духовным то, о чем не прияли истинного учения от Бога, и разглагольствовали об этом в ненадлежащем самомнении. Единого Бога разделили в многобожие, говорили и соглашались между собой в глумлении помыслов, и эту мечту безумия помыслов своих назвали умозрением естеств. Истинное созерцание естеств чувственных и сверхчувственных и самой Святой Троицы уделяется в откровении Христовом. Ему научил и его указал человеком Христос, когда первоначально своей ипостасью совершил обновление естества человеческого, возвратил и дал ему первую свободу, и сам проложил нам путь животворящими его заповедями восходить к истине. И естество наше тогда только способно соделаться зрителем истинного, а не мечтательного созерцания. Когда человек первоначально претерпением страданий, деланием и скорби совлечется ветхого человека страстного, как новорожденный младенец совлекается одежда, выносимая из матерних ложесн. Тогда ум, возродившись духовно, делается способным приять созерцание Отечества своего. И созерцание сие бывает пищей ума, пока не придет оно в состоянии приять созерцание высшего первого созерцания. Потому что одно созерцание передает человека другому созерцанию, пока ум не будет введен в область совершенной любви. Любовь есть обитель духовного и водворяется в чистоте души. Когда ум станет в область любви, тогда действует благодать. Ум приемлет духовное созерцание и делается зрителем сокровенного. Двумя способами, как я говорил уже, дается дарование откровений умного созерцания. Иногда дается по благодати за горячую веру, а иногда за делание заповедей и за чистоту. По благодати, как блаженным апостолам, которые не деланием заповеди очистили ум, а горячую верою, потому что в простоте уверовали во Христа, а несомненно, с воспламененным сердцем последовали за Ним. И когда Христос совершил достопоклоняемое свое домостроительство, Он послал им Духа Утешителя, который очистил и усовершил ум их, и действенно умертвил внутри их ветхого страстного человека, и действенно оживотворил в них человека нового духовного. Так и блаженный Павел обновлен был таинственно, и потом приял созерцание откровения тайн. Не написано, о чем Иисус беседовал с ним явно, но пишется, что сказал ему Анания. «Савл, брат, Господь наш Иисус Христос, явившийся на пути, послал меня к тебе, чтобы прозрели очи твои, и исполнился ты Духа Святого. И когда крестил его, исполнился он Духа Святого, и ощутил сокровенные тайны откровений, как совершилось сие и со святыми апостолами, в которых Господь Иисус говорил». «Многое имею говорить вам, но вы не можете вместить ныне. Когда же придет Дух Святой, Он наставит вас на всякую истину, и грядущее возвестит вам». 155. И блаженный Павел тогда именно, как приял Духа Святого и обновился им, сподобился и тайн откровения, стал созерцать Духом откровений и услаждался созерцанием, слышал неизреченные глаголы, зрел созерцание высшие естества – торгался созерцаниями небесных сил, восторгался и услаждался духовным. И да не будет того, что в безумии своем утверждают еретики, евктиты, будто бы этого восхождения достиг он по своему желанию. Ум вовсе не может восходить туда. Напротив того, Павел восхищен был духом откровений, как сам написал в послании к Коринфянам. Вопреки этим суетным людям, которые уподобили себя святым апостолам и мечты своих помыслов назвали духовными созерцаниями. В рассуждении людей, которые исполнены страстей и входят в исследование законов телесного и бестелесного, потому не отличаются от больных, преподающих правила о сохранении здравия, Одним из святых написано: «Блаженный Павел, когда узнал об учениках, которые пренебрегали заповедями и не препобедили страстей, а однако ж вожделевали блаженство созерцаний тайн, возможным лишь по очищению от них, сказал им: «Совлекитесь сперва ветхого человека страстей, и тогда вожделевайте облечься в человека нового, обновленного познанием тайн в подобии Творцу. И не вожделевайте моего и прочих апостолов блаженства, действенно совершенного благодатью, потому что Бог, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ибо кто противостанет лицу его или воспротивится воле его?» Бог дарует иногда даром, иногда же требует дел и очищения. И потом уже посылает дар, а иногда и после дела очищения не дает здесь, но хранит, чтобы даровать созерцание на своем месте. Находим, что так поступает он и в рассуждении меньшего в сравнении с этим даром, разумею, прощение грехов. Ибо вот крещение дарует даром, и совершенно ничего не требует, кроме веры. При покаянии же во грехах по крещении не даром прощает, но требует трудов, скорбей, печали, сокрушения, слез, долговременного плача, и потом уже прощает. Разбойника даром простил за одно исповедание словом на кресте и обетовал ему царство. А у грешницы потребовал та же веры и слез. Душа, которая любит Бога, в Боге и в нем едином обретает себе упокоение. Разреши прежде всякий в себе внешний союз, и тогда возможешь быть сердцем в союзе с Богом. Потому что единение с Богом предшествует отрешение от вещества. Хлеб дается в пищу младенцу после того, как откормлен он молоком. И человек, который намерен преуспевать в божественном, желает прежде устранить себя от мира, как младенец от объятий сосцов матерних. Телесное дело не предшествует душевному, как перст предшествовала душе, вдунутой в Адама. Кто не снискал телесного делания, тот не может иметь и душевного, потому что последнее рождается от первого. Как волос из голого пшеничного, колос из зерна. А кто не имеет душевного делания, тот лишается и духовных дарований. Как за сеянием в слезах следует рукоять и радование, так и за злостраданием ради Бога последует радость. Сладок кажется земледельцу хлеб, добытый потом. Сладки делания правды сердцу, приявшему ведение Христово. С благой волею претерпи и уничижение, и смирение, чтобы иметь тебе дерзновение пред Богом. Человек с ведением, терпящий всякое жестокое слово, когда сам не сделает предварительно неправды изрекшему оное, хотя возлагает при этом на главу свой терновый венец, однако ж блажен, потому что нетленно увенчивается, тогда как и сам того не знает. 160. Кто с ведением убегает суетной славы, тот ощутил в душе своей будущий век. Кто бегает покоя в настоящей жизни, у того ум соглядал уже будущий век. А кто связан любостяжательностью, тот раб страстей. Не думай, что одно приобретение золота и серебра есть любостяжательность. Оно есть приобретение чего бы то ни было, такого, к чему привязана воля твоя. Не хвали того, кто злостраждет телесно, но при этом дает волю чувствам, разумея же слух, зияющие и неудержимые уста и блуждающие очи. Знай, что составляет грехи должникам, оставлять грехи должникам принадлежит к делам правды. Тогда увидишь тишину и светлость повсюду в уме твоем. Если милостивый не бывает выше своей правды, то он не милостив. То есть настоящий милостивый не только дает людям милость не своего собственного, но и с радостью терпит от других неправду и милует их. Кто душу полагает за брата, тот милостив, а не тот, кто подаянием только оказывает милость брату своему. И тот милостив, кто, если заушен братом своим, не возымеет столько бесстыдства, чтобы ответить и опечалить сердце его. Возлюби делание бдения, чтобы найти тебе утешение близким к душе твоей. Занимайся чтением в безмолвии, чтобы ум твой всегда возводим был к чудесам Божиим. Возлюби с терпением нищету, чтобы собрать воедино ум свой от парения. возненавидь жизнь пространную, чтобы помышления свои сохранить безмятежными. Удерживайся от многого и заботься об одной душе своей, чтобы спасти ее от расточения внутренней тишины. Возлюби целомудрие, чтобы не постыдиться во время молитвы своей перед Богом. Стяжи чистоту в делах своих, чтобы озарялась душа твоя в молитве, и памятованием о смерти возжигалась радость в уме твоем. Не будь ленив в делании своем, чтобы не постыдиться, когда станешь среди друзей своих. Не связывай свободы своей тем, что служит к наслаждению, чтобы не сделаться тебе рабом рабов. В одеянии своем люби бедные одежды, чтобы уничижить рождающиеся в тебе помышления, то есть высокоумие сердца. Кто любит блеск, тот не может приобрести свободных мыслей, потому что сердце внутренне настраивается по подобию внешних образов. За смиренномудрием следует воздержанность и во всем ограниченность. Смиренномудрие по причине постоянного самоограничения приходит в созерцание и душу украшает целомудрием, а тщеславие по причине непрестанного мятежа и смущения помышлений своих из всего встречающегося собирает нечистые сокровища и оскверняет сердце. Оно непотребным взором смотрит на природу вещей и занимает ум срамными представлениями, а смиренномудрие духовно благоустрояет себя созерцанием, и приобретшего оное возбуждает к словословию. Лучше тебе самого себя разрешить от уз греха, нежели рабов освобождать от рабства. Лучше тебе умириться с душою твоей в единомыслии тройственного в тебе состава, то есть тела, души и духа, нежели учением своим умиротворять разномыслящих. Григорий говорит: «Хорошо богословствовать ради Бога, но лучше всего для человека сделать себя чистым для Бога. Полезнее для тебя позаботиться о том, чтобы падшее в душе твоей от страстей восставить возбуждением помышлений своих к божественному, нежели воскрешать мертвых. Все дни жизни своей, куда бы ты ни пришел, почитай себя странником, чтобы в состоянии быть тебе избавиться от вреда, порождаемого вольностью в обращении. Благословляй всегда устами, и не будут тебя злословить, потому что от злословия рождается злословие, а от благословения – благословение. Во всяком деле почитай себя скудным, чтобы учить, и во всю жизнь свою будешь оказываться мудрым. Не сообщай другому, чего сам не испытал, чтобы не было тебе стыдно себя самого. И после чтения жития твоего не открылась ложь твоя. Остерегайся читать еретические учения, потому что это всего чаще может вооружать на тебя духа хулы. Часто и не зная сытости, читай в книгах учителей о промысле Божием, потому что они руководствуют ум к усмотрению порядка в тварях и делах Божиих, укрепляют его собою, своей тонкостью, и приуготовляют его к приобретению светозарных мыслей, и делают, что в чистоте идет он к уразумению тварей Божиих. Читай Евангелие, завещанное Богом к познанию целой вселенной, чтобы ум твой погрузился в чудеса Божии. Чтение твое да будет в невозмущаемой ничем тишине, и будь свободен от многопопечительности о теле и от житейского мятежа, чтобы ощутить в душе своей при сладостном уразумении самый сладостный вкус, превосходящий всякое ощущение, и чтобы душа ощущала это по пребыванию своему в том. Очищай душу свою, свергни с себя попечение о том, что вне твоего естества, на понятия и движения свои повесь завесу целомудрия и смирения, и через это найдешь, что внутри твоей природы, потому что смиренным дается откровение тайн. Если намерен ты предать душу свою на дело молитвы, очищающей ум, и на пребывание в бодрствовании ночью, чтобы приобрести светлый разум, то удаляйся от зрения мира, прекрати свидания с людьми, не принимай в келью свою по обычаю друзей, даже под видом пользы, кроме единонравных, единомысленных с тобой и сотаинников твоих. Бойся смущения душевной беседы и по отсечении внешней беседы с молитвою твоей сопряги милостыню, и душа твоя узрит свет истины. Ибо в какой мере сердце перестает тревожиться внешними предметами, в такой же ум может от разумения мыслей и дел божественных доходить до постижения и изумления. Ибо душе обычно скоро заменять одну беседу другую, если постараемся показать малую старательность, 170. Чтобы заменить одно собеседование другим, суетной душе спасительным, занимайся чтением Писания и житиями святых. И когда станешь на молитву и на правила свое, то вместо размышления о том, что видел и слышал в мире, найдешь в себе размышления о божественных писаниях, какие прочел. И этим размышлением приведется в забвение, что памятовало мирском. А таким образом приходит ум в чистоту. И это значит написанное, что чтение помогает душе, когда станет на молитву, и также душа молитвой просвещается в чтении. И чтение опять вместо внешней примеси доставляет пищу разным видам молитвы. А потому чтением душа просвещается, чтобы всегда молиться неленостно и несмущенно. Плотолюбцам и чревоугодникам входить в исследование предметов духовных так же неприлично, как и блуднице разглагольствовать о целомудрии. Тело крайне болезненное, не терпит тучного в пищах, и ум, занятый мирским, не может приблизиться к исследованию божественного. Огонь не возгорается в сырых дровах, не возгорается, и божественная горячность не возжигается в сердце, любящем покой. Как тот, кто не видит своими глазами солнца, не может кому-либо описать его света по одному слуху, даже и не ощущает этого света, так и не вкусивший душою своей сладости духовных дел. Если имеешь что лишнее для дневной потребности, раздай то нищим. И иди с зерновением приносить молитвы свои, то есть беседуй с Богом, как сын с отцом. Ничто не может так приблизить сердце к Богу, как милостыня, и ничто не производит в душе такой тишины, как произвольная нищета. Когда подаешь, подавай с великодушием, с ласковостью на лице, и снабди в большей мере, нежели сколько просят. Не старайся распознавать достойного от недостойного, пусть все люди будут у тебя равны для доброго дела. Ибо этим способом можешь и недостойных привлечь к добру, потому что душа посредством телесного скоро привлекается в страх Божий. Очисти келью свою от излишеств, потому что это поведет тебя к воздержанию, хотя бы ты и не хотел. Скудость во всем учит человека воздержанию. Одержавшая победу в брани внешне, разумею, брань, воздвигаемую на душу чувствами, слухом, зрением и прочее, могут не бояться и брани внутренней. Когда человек затворит врата городские, то есть чувства, тогда ратует внутри и не боится злоумышляющих вне града. Блажен, кто, зная это, не тревожит себя множеством дел, но всю телесную деятельность свою обратил на молитвенный труд. В то время как Бог внутренне приводит сердце твое в умиление, непрестанно твори поклоны и колено преклонения. Не попускай сердцу своему заботиться о чем-нибудь, если в это время демоны начнут убеждать тебя заняться другими делами. И тогда смотри и дивись, что произойдет у тебя из этого. Ничто другое в подвижнических борениях не бывает так важно и трудно, и не возбуждает такой зависти в бесах, как если повергает кто себя перед крестом Христовым, молясь день и ночь, и бывает как бы связанными назади руками. Хочешь ли не охладеть своей горячности и не обнищать слезами, займись этим. И блажен ты, если о сказанном тебе будешь заботиться день и ночь, и не станешь домогаться ничего другого. Если не будешь подвязаться, то не обретешь, и если не будешь с горячностью ударять в двери и непрестанно пребывать при них в бдении, то не будешь услышан. Пока внешний человек не умрет для всего мирского, не только для греха, но и для всякого делания, и также и внутренний человек для лукавых мыслей, и не изнеможет естественное движение тела до того, чтобы не возбуждалось в сердце греховная сладость, да то ли и сладость Духа Божия не возбудится в человеке, члены его не примут чистоты в жизни сей, божественные мысли не войдут в душу его и пребудут неощутимыми и незримыми». И пока человек в сердце своем не приведет в бездействие попечения житейском, кроме необходимых потребностей естества, и не предоставит заботиться об этом Богу, да то ли не возбудится в нем духовное упоение. Кто с убеждением и чувством держит в уме, какому равенству ведет общий всех конец, тот для отречения от житейского не имеет нужды в ином учителе. Кто не удаляется добровольно от причин страстей, тот невольно увлекается в грех. Причины же греха – суть следующие – вино, женщины, богатство, телесное здоровье. Впрочем, не потому, что это суть грехи по самому естеству, но потому, что природа удобно склоняется этим в греховные страсти. И поэтому человек должен тщательно остерегаться этого. Людям гнусна нищета, а Богу гораздо более гнусны душа высокосердая и ум парящий. У людей почетно богатство, а у Бога досточестно душа смиренная. Если хочешь положить начало доброму деланию, приуготовься сперва к постигающим тебя искушениям. Ибо у врага в обычае, когда увидишь, что с горячей верою начал кто-либо доброе житие, встречать его разными страшными искушениями, чтобы пришедший от всего страх охладел им в добром произволении и не имел бы уже горячности приближаться к Богу угодному деланию. Потому готовься мужественно встретить искушения, какие насылаются на добродетели, и потом уже начинай их делание. Заповеди Божии выше всех сокровищ мира. Кто стяжал их, тот внутри себя обретает Бога. Кто упокоивается всегда в Божьем попечении, тот Бога обрел дома приставником. Кто вожделевает исполнение воли Божией, тот небесных ангелов будет иметь путеводителями. Кто боится грехов, тот беспреткновенно совершит страшное шествие, и во время мрака перед собой и внутри себя обретет свет. Стопы боящегося грехов охраняет Господь, и во время поползновения предваряет его милость Божия. Кто прегрешения свои почитает малыми, тот впадает в худшее прежнего и несет седмикратное наказание. В смирении посевай милостыни, и пожнешь милость на суде. Чем погубил ты доброе, тем снова приобретай то. Погубил ты целомудрие. Бог не примет от тебя милостынь, если пребываешь в блуде, потому что хочет от тебя святыни тела. И всякий недуг врачуется свойственными ему лекарствами. Ты побежден завистью. Для чего усиливаешься бороться со сном, а не против зависти? 180. Пока проступок еще мал, не созрел, истреби его, прежде нежели пустил он ветви в ширину и стал созревать. Не предавайся нерадению, пока недостаток кажется тебе малым, потому что впоследствии найдешь в нем бесчеловечного властелина и побежишь перед ним, как раб, узник. А кто вначале противоборствует страсти, тот вскоре возгосподствует над нею. Кто может с радостью принести обиду, перенести, даже имея в руках средства отразить ее, тот приял утешение от Бога, поверив в него. И кто со смиренным мудрием терпит возводимые на него обвинения, тот достиг совершенства, и ему удивляются святые ангелы. Ибо никакая иная добродетель не будет столько высока и неудобно исполнима. Не верь себе, чтобы ты силен, пока не будешь искушен и найдешь себя неизменным. Не полагайся на силу свою, чтобы не попущено было тебе пасть по немощи. И тогда по собственному своему падению дознаешь немощь свою. Не доверяй своему знанию, чтобы враг, вошедший в посредство, не уловил тебя своей хитростью. Не хвались никогда в речах своих делами своими, чтобы не быть постыженным. Во всем, чем не хвалится человек, Бог попускает ему изменяться, чтобы он был уничижен и научился смирению. Возводи непрестанно око свое к Богу, потому что покров и промысел Божий объемлет всех людей, но он невидим, а открывается разве только очистившим себя от грехов и помышляющим всегда о Боге, и притом о нем едином. Преимущественно же открывается им промысел Божий, когда ради Бога входят они в искушение, ибо тогда ощущают они промысел Божий, как бы усматривая его телесными очами, сообразно с мерой и причиной искушения, какое постигает каждого из них, что у подвижников сих возбудить к мужеству, как было с Иаковом, Иисусом Навином, тремя отроками, Петром и прочими святыми, которым промысл являлся в человеческом некоем виде, ободряя и утверждая их в благочестии. Нужно ли говорить, что о подвижниках, чуждых для мира и об отшельниках? Они пустыню сделали градом, обратили в селение и обитель ангелов. К ним по благоустройству жития их всегда приходили ангелы, и как ратники единого владыки по временам соратовали они друг другу. Они все дни жизни своей любили пустыню, и из любви к Богу имели жилища свои в горах, вертепах и пропастях земных. Как они, оставя земное, возлюбили небесное и соделались подражателями ангелов, то и самые святые ангелы по справедливости не скрывали за это от них зрака своего, и исполняли всякое желание их, и во всем являли им всякую помощь. 185. Второй том «Добротолюбие», страница 709, святого Исаака Сириянина, «Подвижнические наставления». Кто однажды навсегда посвятил себя Богу, тот проводит жизнь в упокоении ума. Без нестяжательности душа не может освободиться от мятежа помыслов, и, не приведя в безмолвие чувств, не ощутит мира в мысли. Не входя в искушение, никто не приобретет духовной мудрости. Без прилежного чтения не узнаешь тонкости помыслов. Без тишины помыслов ум не подвигнется в сокровенные тайны. Без упования по вере душа не может отважиться смело на искушение. Не испытав явственного покровительства Божия, сердце не в состоянии надеяться на Бога. Если душа с ведением не вкусит страданий Христовых, то не будет иметь общения со Христом. Кто милует нищего, тот попечителем о себе имеет Бога, и кто ради Бога обнищает, тот обретет неоскудевающее сокровище. Бог ни в чем не имеет нужды, но увеселяется, когда видит, что человек упокоивает образ его и чтит тот ради него. Когда просит кто у тебя того, что имеешь, ты не говори в сердце своем: оставлю это душе моей, чтобы успокоиться в этом, а этому подаст Бог из другого места потребное для него. Такие мысли приличны людям неправедным и не знающим Бога. Человек справедливый и добрый не даст чести своей ни иному и не попустит, чтобы время благодати проходило без дела. Человек нищий и нуждающийся снабжается от Бога, потому что Господь никого не оставляет. Но ты, отослав от себя убогого, уклонился от чести, данной тебе Богом, и удалил от себя благодать Его. Поэтому, когда даешь, веселись и говори: «Слава тебе, Боже, что сподобил меня найти, кого упокоить». Если же нечего тебе дать, более радуйся и благодаря Бога говори: «Благодарю тебя, Боже мой, что ты дал мне благодать эту и честь обнищать ради имени Твоего, и сподобил меня вкусить скорби, положенной на пути заповедей Твоих, в недуге и нищете, как вкушали святые Твои, шествовавшие путем этим». Естество наше стало удобоприемлющим в себя страсти, много искушений в настоящем мире. Недалеко от тебя зло, оно источается внутри тебя и есть под ногами твоими. Как близки между собой веки на глазах, так искушения близки к людям. И Бог предустроил сие премудрость для пользы твоей, чтобы ты постоянно ударял в двери его, чтобы страхом скорбного всевалось памятование о нем в уме твоем, чтобы приближался ты к нему в молитвах, и сердце твое освящалось непрестанным памятованием о нем. Бог не сотворил тебя недоступным прискорбному, чтобы и тебе возжелав быть Богом, не наследовать того же, что наследовал бывший первоначально Деницею и впоследствии за превозношение соделавшийся сатаною, а также не сотворил тебя неуклонным и неподвижным, чтобы не сделаться тебе подобным естеству неодушевленных тварей. Непрестанно ощущая себя перед Богом, имея в сердце своем памятование о нем, чтобы, пробыв долго без памятования о нем, не оказался ты не имеющим дерзновения, когда приходишь к нему. Ибо дерзновение перед Богом бывает следствием частого с ним собеседования и многой молитвы. Сношение с людьми бывает посредством тела, а сношение с Богом посредством душевного памятования о нем, внимания к нему в молитвах и всецелого ему себя предания. Долговременным сохранением памятования о Боге душа по временам приводится в изумление и удивление. Да возвеселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа, осужденные, и утвердитесь надеждой, взыщите лица Его покаянием. И осветитесь святыней лица Его, и очиститесь от грехов своих. когда на неправедного находит искушение, не имеет он упования, чтобы призвать Бога и ожидать от Него спасения, потому что во дни упокоения своего удалялся от воли Божией. Прежде нежели найдет на тебя скорбь, молись Богу, и во время горести найдешь его, и он услышит тебя. Ковчег Ноев приготовлен был во время мира, и древа его обделаны за 100 лет, а во время гнева неправедные погибли. Праведник уже стал он покровом. 190. В ком мир мертв, те с радостью терпят обиды, а в ком мир жив, те не могут терпеть обиды, но движимые тщеславием гневаются, и от неразумного движения приходит смятение или объемлется печалью. Кто хочет преуспеть в добродетели терпения, а обид и великодушия, тому нужно удалиться от своих родных и сделаться странником, потому что в отечестве своем невозможно преуспеть в этой добродетели. А одним великим и сильным свойственно переносить такие страдания среди своих родных, и могут сие только те, в ком умер этот мир, потому что они уже не чают никакого утешения в настоящем веке. Как благодать близка к смиренномудрию, так болезненные приключения близки к гордыне. Очи Господни на смиренномудрых, чтобы возвеселить их, лицо же Господне против угорды, чтобы смирить их. Будь удобно пренебрегаем великости Твоей, а не величающимся в малости Своей. Кто стремится за честью, от того бежит она вперед, а кто убегает от чести, затем гонится она сзади. Кто алчит и жаждет ради Бога, того упоит Бог благами своими. Кто терпит наготу ради Бога, тот облекается им в ризу нетления и славы. Кто обнищевает ради Бога, тот бывает утешен истинным его богатством. Всю жизнь свою признавай себя грешником, чтобы во всей жизни своей быть тебе оправданным. Обращайся с имеющими смирение и научишься их нравам. Пусть всегда будет у тебя в нраве ко всем быть благоприветливым и почтительным. На пользу душе Бог попустил, чтобы она была доступна страстям, не усмотрел же полезным поставить ее выше страстей, прежде второго паки бытия. И душе быть доступной страстям полезно для уязвления совести, пребывать же в страстях нагло и бесстыдно. Как от чревоугодия рождается мятеж помыслов, так от многословий и бесчинных бесед, бессмыслия и выступления ума из своего чина. Попечение о вещах житейских приводит в смятение душу, и смущение ими смущает и лишает тишины ум. Иноку, посвятившему себя небесному деланию, подобает всегда быть вне всякой житейской заботы, что, погрузившись в себя самого, отнюдь ничего не находил он принадлежащего веку настоящему. Став упраздненным от всего такого, может он уже без развлечения поучаться в законе Господнем день и ночь. Телесные труды без чистоты ума тоже, что бесплодные утробы и иссохшие сосы, потому что не могут приблизиться к ведению Божию. Тело они утомляют, но не заботятся искоренять страсти в уме, а потому ничего и не пожинают. Как сеющий в тернии ничего не может пожать, так губящий себя злопамятностью и любостяжанием ни в чем не может успеть, но стенает на ложе своем от бессонния по причине гнетущей его заботы о делах. Если душа просияла памятованием о Боге и неусыпным бдением день и ночь, то Господь устрояет там, внутри, как рождение ее облако, осеняющее ее днем, и светом огненным озаряет ее ночь. Во мраке ее просияет свет. 195. Как облако закрывает свет луны, так испарение наполненного чрева изгоняет из души Божию премудрость. Что пламени огненны в сухих дровах, то и тело при наполненном чреве. Как одно горючее вещество, приложенное к другому, увеличивает огненный пламень, так разнообразие брашен увеличивает походное движение в теле. В сластолюбивом теле не обитает ведение Божие, и кто любит свое тело, тот не улучит Божие благодати. Как в болезнях рождения происходит на свет плод, веселящий родившую, так при томлении гортани рождается в душе плод ведения тайн Божиих. Как Отец заботится о чадах, так и Христос печется о теле, злостраждущем ради Его, и всегда бывает близ уст Его. Тот странник, кто мыслью своей стал вне всего житейского. Тот монах, кто пребывает вне мира и всегда молит Бога, чтобы улучшить ему будущее благо. Богатство монаха – утешение, находимое в плаче, и радость от веры, воссиявающая в таинниках ума. Тот девственник, кто не только сохранил тело, не оскверненное плотским совокуплением, но стыдится даже малейшего о том напоминания. Если любишь целомудрие, отгоняй срамные помыслы упражнением в чтении, продолжительной молитвою, и тогда будешь иметь оружие против естественных к тому побуждения, а без этого невозможно увидеть в душе чистоту. 197. Если ты истинно милосерд, то когда отнято у тебя свое праведно, не скорби